Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, это 12-й эпизод 6-го сезона моего подкаста, в котором мои собеседники и я рассказываем истории людей двойной культуры, российской и американской, и о перекличках двух культур. Эти люди и созданные ими ценности – наше общее достояние. Недавно жюри Международной литературной премии имени Марка Алданова, которая присуждается русским писателям, живущим вне России, объявило итоги конкурса 2023 года. По итогам голосования первое место осталось вакантным. Второе поделили Андрей Белозеров из Молдовы и Алена Трубачева из США. Третьим финалистом стал Эмиль Дрейцер за повесть «Свист абрикосовой косточки». Эмиль Дрейцер родился в 1937 году в Одессе. В 1974-м он эмигрировал в США. В настоящее время профессор Нью-Йоркского Хантер-колледжа и автор 17 книг документальной и художественной прозы, изданных главным образом в Америке. Эмиль, признаюсь, я начал читать повесть без особого энтузиазма. Ну, еще одно повествование о мытарствах эмигранта, у которого вроде бы кусок хлеба есть, но гложет его тоска. Но когда я дошел до военного детства героя, я изменил мнение. Там есть несколько очень ярких, пронзительных страниц. Я уверен, что это ваше собственное детство, и мне сейчас кажется, что вся повесть и была написана ради этих страниц. Они потому и получились такими выразительными, что детские воспоминания остаются с тобой навсегда, они окрашены самыми яркими красками. И не случайно ваш герой – художник.
Конечно, лучшие воспоминания у больших писателей – Толстой, Горький – именно о детстве. Потому что это когда самый острый, ну, так сказать, запоминается все. Первый раз, когда встречаешь мир.
Они запоминаются на всю жизнь.
Вот поэтому, так сказать, я, в общем, так получилось, что у меня сейчас четвертая книга воспоминаний выходит, уже американская, в конце года.
Я не литературный критик, поэтому я не буду разбирать вашу повесть. Мне интересна ее автобиографическая основа. Расскажите, что вы помните о начале войны, об эвакуации?
Когда началась война, мне было только 3,5 года. Поэтому я, так сказать, не понимал совсем, что происходит. Единственное, что я знал, что это бомбежки, так сказать, мессершмитты летали над Одессой и так далее. Я не понимал опасности для тех, кто остается в городе, поскольку, ну, как мы теперь знаем, после подписания пакта Молотова с Риббентропом в августе 1939-го практически прекратилась антифашистская пропаганда в Советском Союзе. Поэтому вот мой дед, который жил в Минске, он провел 4 года в немецком плену в Первую мировую войну. И он стал жертвой прекращения антифашистской пропаганды. Почему? Потому что когда он был в плену в Германии с 14 по 18 год, он, ну, немцы такие, как мы, как и все остальные, ну, может быть, немного скучнее, чем... Но, в принципе, нормальные люди. Поэтому он не бежал. Ему было уже больше 60 лет. И когда немцы высадились недалеко от Минска, буквально через несколько дней после начала войны, он не пытался бежать, полагая, что немцам он уже, ну, не угроза из-за возраста. В результате его закололи штыками по дороге в Минск. И были свидетели после войны, которые это видели, которые выжили.
То есть не только вы, несмышленый ребенок, но и ваш дед не сознавал неминуемой смертельной угрозы именно для евреев. Вопрос о том, почему евреи не бежали от нацистов, куда глаза глядят, стал предметом изучения историков. В числе причин они называют и опыт Первой мировой войны. Вторая причина – отсутствие информации. До начала войны советская пропаганда тщательно замалчивала, что происходит с евреями в оккупированных странах Европы. А когда война началась, она говорила о казнях советских мирных граждан и никогда не выделяла евреев. А кроме того, в 1941 году еще не существовало директивы об окончательном решении еврейского вопроса, то есть о полном уничтожении евреев Европы. Она появилась в январе 1942-го. У меня был знакомый, теперь уже покойный, чья семья, спасаясь от этой угрозы, а к лету 1942 года, когда началась битва за Кавказ, слухи о массовых казнях евреев переползли линию фронта, пешком прошла от Нальчика до Дербента.
Вообще, в Америке должен сказать, что очень плохо знали, знают до сих пор, я думаю, всю вот эту вот часть Второй мировой войны, которая была на территории Советского Союза.
В довоенном СССР фактически не было плана эвакуации на случай большой войны. а когда в начале войны он появился, то предусматривал в первую очередь эвакуацию промышленных предприятий и квалифицированных рабочих, сырья, музейных ценностей, а также семей начтостава Красной Армии, работников НКВД и ответственных советских и партийных работников. Нетрудоспособное население вывозилось в последнюю очередь по остаточному принципу.
Мы в эвакуации были в Ташкенте, в том самом Ташкенте, который, как мы знаем, после войны была, молва, что вот евреи не воевали, они все скрывались в Ташкенте.
Да, тогда появилось выражение «Ташкентский фронт» – презрительное обозначение отсидевшихся в тылу, в первую очередь евреев. Ну и производные от него – защитники Ташкента, ташкентские партизаны, орден за оборону Ташкента. Современные исследователи полагают, что этот миф негласно поддерживался партийными верхами. Как вам жилось в Ташкенте?
Я был в детском саду. Мама работала в швейной фабрике и приносила мне, поскольку голод был страшный, она приносила выжимки от жмыха. Знаете, когда делают подсолнечное масло, выжимают. Так вот она приносила этот жмых, то, что оставалось, чтобы я пососал, хоть немного получил дополнительно жира. Вот до какой степени был, голод в то время.
Тот далекий самаркандский абрикос не кончался съеденной мякотью. Оставалась еще пузатая косточка. Подобно другим мальчишкам, он стачивал на кирпиче ее подбрюшную грань, пока не появлялось небольшое продолговатое отверстие. Раздробив концом проволоки, он выковыривал по кусочкам полосатое ядро и, подобрав на садовой дорожке кременек покруглее, проталкивал его внутрь косточки. Теперь, зажав ее краем губ, он дул в нее. Если он делал это неуверенно и слабо, косточка свистела тихо и жалобно. Когда же он отваживался дунуть, что есть силы, кременек весело прыгал внутри косточки и, закладывая уши, по всему саду разносились рулады чудесной трели, от которой веером разлетались невидные в траве воробьи. Ташкентская эвакуация стала одним из ярких нарративов советской пропаганды, иллюстрирующих дружбу народов и солидарность в общей беде. Это и неудивительно. В Узбекистан эвакуировали 43 тысячи детей-сирот, из них 5,5 тысяч усыновили узбекские семьи. Естественно, эти дети, как и Эмиль, сохранили добрые воспоминания об этом. Но была и другая правда войны. Далеко не все было гладко в отношениях между местными жителями и эвакуированными. И голод был совершенно реальным. Сегодня историки признают эвакуацию в Центральную Азию ошибкой. Экономика этих республик была ориентирована на производство хлопка. Они не могли себя прокормить. В мирное время продовольствие доставлялось туда по Турксибу, Туркестано-Сибирской магистрали. Но во время войны эта дорога была занята перевозкой военных грузов, а население прибавилось, и Центральная Азия действительно голодала.
Какой был страшный год, что выживали, очень те, кто имели какой-то доступ к каким-то какому-то питанию.
Отдельным и очень сложным предприятием было возвращение из эвакуации в родные места. Возвращаться часто было просто некуда. Реэвакуация ни в коей мере не была возвращением к прежней довоенной мирной жизни.
В апреле 44-го года, сразу после освобождения Одессы, мы жили в полуразрушенном магазине, который был разбит, поскольку нашу комнату соседи захватили. Вот так сложилась ситуация после войны.
Эвакуированные лишались жилплощади на совершенно законных основаниях. В феврале 1942 года вышло постановление правительства, в соответствии с которым жилье изымалось у выбывших квартиросъемщиков в связи с неуплатой квартплаты в течение 3 месяцев. Многие просто не имели средств или возможности вносить квартплату, или попросту не знали об этом постановлении.
Мама ходила в горисполком, она была очень, так сказать, настойчива, и от конца концов отвоевала нашу комнату в коммуналке, потому что мой отец был фронтовик с первого дня войны. Но что касается еврейских детей, вернувшихся из эвакуации, в Одессе банды беспризорных атаковали их и избивали. Мой двоюродный брат, он сейчас живет в Санта-Монике, он подвергся атаке и потерял часть зрения. Его избивали, и он, так сказать, часть его, так сказать, зрения он навсегда потерял. Дело в том, что во время оккупации Одессы в течение 2,5 лет была усилена антисемитская пропаганда. Дети были заражены ею. Я пошел в первый класс в первый раз, как говорится, 1 сентября 1945 года, то есть еще за несколько дней до конца официально Второй мировой войны. Так вот, я прекрасно помню, то есть не то, что я прекрасно помню, это навсегда осталось отпечатком. Класс, школа номер 43. В классе было много, во-первых, переростки, поскольку они, естественно, не могли пойти в школу. Те, кто оставались при эвакуации немцами, они были заражены, конечно, антисемитской пропагандой.
Одессу ведь оккупировали не немцы, а румыны. Но в еврейском вопросе они не уступали немцам.
Совершенно верно. Это были сначала немцы, потом румыны. Да, в основном это была румынская оккупация. Но, тем не менее, это была все та же политика. Поэтому, когда учительница делала перекличку, она мою фамилию произносила 2 или 3 приема. И дети, конечно, все смеялись. И, естественно, моя фамилия немедленно выдавала то, что я еврей. И каждый раз я замирал, каждый раз при перекличке я замирал, потому что я понимал, что я что-то со мной не то. Я не такой, как другие, я хуже, намного хуже, я презираемый.
То есть вы приписываете это пропаганде оккупационных властей? А как же послевоенный государственный антисемитизм Сталина? Борьба с космополитизмом, дело врачей?
Да, конечно, в семье все время говорили. Все это, конечно, ощущалось, что за пределами квартиры мир, в котором ты опасен для тебя. Это было общее ощущение того, что ты живешь в опасном мире. Хочу подчеркнуть то, что именно детская психика, она как бы выстраивает твой психический мир таким образом, который остается на долгие годы, то есть практически навсегда. Ты не чувствуешь себя в безопасности. Всегда почему-то тебе кажется, что опасность за пределами квартиры, за пределами твоего личного мира.
Обратный адрес. Подкаст Владимира Абаринова о культурных перекрестках России и Америки. Продолжим через 30 минут.
Привет, это Полина Галуева
и Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич».
Я не уехал, меня заставили.
Мы разбираемся, почему сейчас многие стали возвращаться к творчеству Галича.
И как его жизнь и судьба перекликаются с реалиями наших дней.
Уезжайте за таможни и облака.
Слушайте нас на всех подкаст-платформах с 20 октября.
Обратный адрес. Свист абрикосовой косточки. Насколько я помню, литературный дар у вас обнаружила учительница литературы. То есть это опять-таки автобиографический эпизод. Только у героя повести это учитель рисования. И так же, как ваш герой, вы пошли по другой линии. Расскажите, как это было на самом деле в жизни.
По-моему, это было в 8 классе. Значит, нам дали обычное сочинение на тему «Как ты провел лето». Я не помню, естественно, что я там такого написал, но когда учительница раздавала нам сочинение, поскольку посмотрела, она очень серьезно сказала мне: «Ты знаешь, у тебя есть способность». Именно так, мои способности. И очень серьезно, так как в Америке врач говорит больному: «У вас рак, надо что-то делать». Вот так она сказала. Очень серьезно. И я тогда почувствовал вообще тягу к писательству. Я много читал, естественно, бродил как в потемках, ища, что я могу, о чем я могу писать и как я могу писать и так далее.
Как ваша матушка отреагировала на эту рецензию учительницы?
Она сказала: «Ты что, с ума сошел? Не забывай, что ты еврей, что тебе не разрешат выступать, скажем, в журналистское отделение или там в литературный институт. Забудь про это. Ты должен получить инженерное образование, по крайней мере, у тебя будет кусок хлеба. Все остальное потом делай, что хочешь».
И вы пошли учиться в политехнический. Так вот и получилось, что наши лучшие сатирики и юмористы или медицинский закончили, как Горин и Арканов, или по инженерной специальности, как Жванецкий. И, возможно, не случайно они и вы пошли в юмор и сатиру, а не в серьезную прозу. Там было проще пробиться. Отдел юмора был в каждой газете.
Я понятия не имел, что у меня есть какой-либо дар сатирический или юмористический. Я по природе не шутник вообще. Я написал лирическую, так сказать, какую-то зарисовку и принес уже в «Московский комсомолец». Они прочитали. Там был отдел такой творчества наших читателей. Ну, я думаю, поскольку я читатель, почему я не могу это, так сказать, принести. Я принес. Он прочитал заведующий, так сказать, отделом и сказал, да ну, в общем, это все ничего. Но, слушайте, у вас какой-то акцент. Откуда вы? Я говорю, из Одессы. А, не морочьте голову, напишите нам филитон. И мне дали какую-то заметку читательскую. Читательница прислала в газету письмо. Тогда было принято, что писали в газету о недостатках качества, так сказать, продукции, самые разные. В данном случае она писала, что вот она купила распашонку для ребенка, и эта распашонка разошлась буквально через несколько дней по швам. Я придумал такую сценку, что она приходит в магазин и спрашивает распашонку, и ее, значит, продавец спрашивает, а ваш ребенок холерик или флегматик? Она говорит, какое это имеет значение? Ну как, у нас только продукция для флегматиков. Если ваш сын холерик, то есть он дергает ручками, ножками, это очень скоро разойдется. Вот в таком духе, простая шутка, да? Ну, в общем, это напечатали. А потом выяснилось, что, в общем-то, меня как-то заметили, пригласили в отдел. В принципе, это был отдел писем, в котором нужно было дать какую-то, ну, сатирическую, так сказать, реакцию на письма читателей. В «Комсомольскую правду», потом в «Крокодил» и так далее. Так что, в общем-то, я никаких особых усилий не прилагал. Просто выяснилось, что, в общем-то, ну, так сказать, не каждый это может делать. Но поскольку я родился и вырос в Одессе, это как бы было частью настроение в Одессе. Никто серьезно не разговаривал. Не знаю, почему. Так оно получилось. Поэтому то, что я писал в «Союзе», было все в жанре сатиры и юмора. Кроме того, еще надо не забывать, что я был молодым человеком. Я серьезно воспринял, так сказать, оттепель. Ну, думал, что вот, может, как-то я могу поправить что-то. Мой отец был простой, так сказать, рабочий. И если мне газета «Труд» присылала письма рабочих, которые страдали от того, что их каким-то образом притесняли и так далее, я ощущал это своим, как бы, ну, долгом, что ли.
Советский читатель был мастером чтения между строк.
Конечно. Это, должен сказать, в какой-то степени я ощущал, когда я приехал в Америку, что это каким-то образом, ну, что ли, давало больше простора для писательского воображения. Придумать нечто не прямо сказать, а так, чтобы, как бы, говорить с читателем намеками между строк. В Америке этого нет, в принципе.
Потому что нет необходимости.
Совершенно верно. Первый рассказ я написал буквально через несколько месяцев после приезда в Америку. Я написал в рассказ такую ироническую тему «Нет мне в Америке счастья». В том смысле, что в Советском Союзе я был счастлив, больше было возможностей счастья, чем в Америке, поскольку, ну, например, утром в «Союзе» придешь в супермаркет, и молоко, пачка есть. Хватаешь и знаешь, что счастлив, может, через час уже не будет. Или там автобус забит людьми, а то вдруг приходит один полупустой, и опять ты счастлив. А что в Америке? Молоко всегда есть. Автобус я просто не знал, мы купили подержанную машину и так далее.
Как Райкин говорил, пусть все будет, но пусть чего-нибудь будет не хватать. Мы с вами уже говорили о том, как вы разочаровались в жанре, но почти не говорили о том, как вы адаптировались к Америке и стали писать здесь.
Я уехал в октябре 1974 года. Уехал практически никуда, не зная, что будет, и как я буду зарабатывать на жизнь. У меня была семья, сыну было 1.5 года. Я работал чертежником, моя первая работа.
Опять-таки почти как ваш герой.
Да, конечно, да. Если говорить об этой повести «Свист абрикосовой косточки», то это, конечно, она целиком автобиографична, кроме того, что в реальности это журналист, писатель, а не художник.
Вы писали свои книги по-английски?
Нет. Вы знаете, я даже признаюсь, до сих пор предпочитаю все-таки первый вариант писать на русском языке, потому что я себя не могу выразить так, ну, особенно писательство. Понимаете, речь идет не о журналистике, а о каких-то деталях и прочем. Я до сих пор все-таки первый вариант пишу на русском языке, а потом сам себя перевожу. У меня не было никогда переводчика.
И эту свою повесть будете переводить сами?
Не думаю, что я могу так легко его перевести. Я имею в виду рассказ «Свист абрикосовой косточки», то есть это повесть. Потому что там есть какие-то вещи, которые не так просто перевести на английский, какие-то детали. Ну, русский язык, как вы знаете, обладает, скажем, уменьшительными, ласкательными суффиксами, которые, в общем-то, не всегда точно переводятся на английский. Ну, и целый ряд других чисто лингвистических проблем.
Ваши студенты, кто они такие? Почему интересуются Россией? Насколько адекватно они воспринимают русскую литературу?
Ну, должен сказать, что именно в этом семестре такое ощущение, что у меня Организация Объединенных Наций. В общем-то, русскоязычных очень мало. Может быть, 2-3, не больше. А все остальные буквально со всего мира. Хантер Калыч, он довольно открыт. Каждый второй подающий документы принимает. 46%. Ну, естественно, студенты не все одинаковые по своим, так сказать, способностям. Кто-то глубоко это воспринимает, кто-то не может до конца понять. Потому что действительно понять совершенно другую культуру очень трудно. Кстати говоря, вот я сейчас вычитываю книгу, мою следующую книгу, именно на эту тему. По-английски это «Laughing all the way to freedom», а под заголовок «Americanization of a Russian immigrant». То есть со смехом на свободу американизация российского иммигранта. В этой книге это как бы она состоит из эссе, написанных вокруг моих американских сатирических публикаций, именно которые выдают, как бы задним числом, мое полное непонимание другой культуры. Понимаете, непонимание отношения к работе, отношения между людьми, ну и многих других вещей, которые казались странными.
Вы говорили, что показывали своим студентам фильм «Убить дракона». Но ведь если не знать наших подтекстов, довольно прозрачных в этой картине, ее можно воспринимать как сказку, фэнтези.
Вот очень хорошо же вы задали этот вопрос. Дело в том, что вообще в американское кино, у них нет, как правило, вот этого эзопового языка сказать одно, думая, что ты догадаешься, о чем идет речь. Этого нет просто. Поэтому я специально в этом семестре начал свой курс именно с этого. Я показал, чтобы просто проверить, узнать, кто что знает. Например, вопрос, который я им задал, это кто такой дракон? И один ответил Сталин. Ну хорошо, Сталина я могу понять. Я им напомню, что там в самом фильме есть такая фраза. Зачем сражаться с драконом? Люди к нему привыкли, вот он уже 400 лет.
Вы только не сердитесь на нас, наш новый господин. Они обязательно полюбят вас. Но на это нужно время. Будьте терпеливы. Я имею право вам это сказать. Я опять сошел с ума. Но теперь не притворяюсь. Холодно с вами. Очень холодно.
Зима будет долгой. Надо приготовиться.
Мне осталось задать вам тяжелый, серьезный вопрос. Вы родом из Одессы, вы еврей. Одесса сейчас украинская, в Украине война. Что вы чувствуете?
Спасибо. Вопрос очень важный. Оказался гораздо важнее, чем я даже думал. Дело в том, что я уехал давным-давно, в октябре 1974 года. Должен сказать, что я практически не страдал от ностальгии. У меня не было времени для этого и прочее. Но когда началось нападение на Украину и бомбежка Одессы, я испытал то, что в Америке называется PTSD, то есть Post-Traumatic Stress Disorder.
Посттравматическое стрессовое расстройство.
Я как бы заново пережил то, что было со мной в детстве. Понимаете, вот эта бомбежка, я помню, когда мессершмитты налетели на товарный вагон, где я был с мамой по дороге, когда мы пытались выехать из Одессы. И мы бежали в поле, чтобы скрыться кукурузу, чтобы скрыться от самолетов. И мама была ранена в голову, кровь текла. Ну, одним словом, этот весь ужас на меня всегда остался. Так вот, я понял, что оказалось, что бомбежка города, в котором ты родился и вырос, ощущается, как будто бомбежка тебя самого. Понял, что я вот хочу этого или нет, я впитал в себя впечатление тех лет, где я рос и осваивал мир вокруг меня. Одним словом, у меня началась депрессия, честно говоря. И казалось совершенно ужасным и жутким. Как так? Это были мессершмитты и немецкие самолеты, а сейчас это российские самолеты. Это все как-то не умещалось в голове.
Сейчас вторая война добавилась. Тоже вам, наверное, не чужая.
В 2008 году в Польше вышла моя книга, сборник моих рассказов на польском языке. Меня пригласили туда. Я приехал. Я, естественно, поехал в Краков и оттуда в Освенцим. И вот когда я был в Освенциме, когда я стоял, вот видел эти газовые камеры и стоял в этой, на этой земле, я вдруг понял то, что, в общем-то, другого выхода, как найти землю, в которой ты будешь, она будет твоя, ты не будешь гостем. Это единственное, что может тебя как-то спасти от антисемитизма. Поэтому вот сейчас, вот когда все, это ужасно все, что происходит со всех сторон, но забывается, что коренной, так сказать, вопрос – это самой идеи существования еврейского государства. Если бы договорились, да, Израиль имеет право на существование. Когда все остальное можно утрясти дипломатическим путем, сколько, как, какое место, какую территорию, это вам и нам и так далее. Но этого нет. В этом вся штука. Этого нет. До сих пор этого нет.
«Свист абрикосовой косточки». Это был 12-й эпизод 6-го сезона подкаста Владимира Абаринова «Обратный адрес». С нами был писатель, профессор Хантер колледжа в Нью-Йорке Эмиль Дрейцер. На этом 6-й сезон закончен. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.